Здравствуйте, Елена. Прежде всего, хотелось бы спросить о масштабном демографическом исследовании, которое было опубликовано при содействии Фонда ООН в области народного населения в этом году. Это такая очень объемная, большая работа, которая позволила, наверное, ответить на многие вопросы, которые волновали демографов. Скажите, какие основные выводы, может быть, даже неожиданные результаты оно содержит?
Да, действительно, в конце 2017 года прошло уникальное, я бы сказала, для Беларуси исследование по методологии поколения и гендер. Это исследование позволит сравнивать данные по всему миру, потому что уже большое количество стран приняло в нем участие. И, наверное, Беларуси действительно вдвойне можно гордиться, потому что в нашем регионе, в регионе Восточной и Центральной Европы, не так много стран приняло участие в исследовании, а именно Россия, Грузия и Беларусь. Это те три страны Восточной Европы, где оно было проведено. Сейчас подключаются наши коллеги из Молдовы и Казахстана. В 2018 году мы получили предварительные результаты этого исследования. И, конечно, я могу сейчас назвать только по различным направлениям самые, быть может, интересные, но это, еще раз повторяю, это уникальное и очень объемное масштабное исследование, которое позволит на многие вопросы дать ответ. К примеру, мы можем констатировать на основании данных исследований, что в поколении людей, которым сейчас 40-60 лет, распадался каждый четвертый брак. Это еще раз, к сожалению, подтверждает такую негативную динамику, которая существует в Беларуси. И мы видим, что в младших поколениях, то есть среди более юных жителей Беларуси, ожидается более высокий показатель разводимости. Есть, конечно же, тенденция того, что овдовение у женщин, например, в 4,5 раза выше, чем у мужчин. Конечно, это не удивительно в связи с 11-летней разницей в продолжительности жизни. Мы можем говорить о том, что основная нагрузка по воспитанию и уходу за детьми в белорусских семьях, как неудивительно, может быть, ложится не на дошкольные учреждения, а именно на родителей и семейное окружение. То есть исследование показало, что зачастую, особенно до школы, очень высок процент детей, которые ее не посещают или по каким-то причинам не могут этого делать. Только 16,5% семей с одним ребенком-инвалидом, ребенком с инвалидностью, допустим, выразили определенную уверенность в намерении завести еще детей. То есть здесь, конечно же, это уже вопрос такой комплексный анализ этих данных, почему родители не готовы, боятся, волнуются, или недостаточна система поддержки таких семей, в связи с чем родители не готовы завести еще одного ребенка. Очень высокая степень межпоколенческой солидарности, я бы сказала, выявляет исследование поколения и гендер. Очень велик процент детей, взрослых детей, которые готовы забрать к себе родителей, которые не могут о себе позаботиться. То есть больше тенденция к тому, чтобы жить с родителями, нежели отдавать их на попечение каким-то службам. И для нас, для UNFPA, конечно же, был очень интересный, который еще раз подтверждает наши выводы, наблюдения. Вопрос – это вопрос, касающийся наличия работы, важности ухода за детьми, распределения обязанностей по дому среди мужчин и женщин. И мы видим, что 50%, половина, 50% респондентам склонны к модели равного участия к супругам, но 50%, а это половина населения, все-таки сохраняют для себя в голове модель с фокусом на одного родителя, и, к сожалению, это чаще всего, конечно же, женщина. Исследование масштабное, оно в первую очередь рассматривает семью в своем комплексе, скажем так, расширенное понятие семьи, бабушки, дедушки, дети и другие.
То есть не случайно в центре внимания этого исследования семья. Очевидно, что семейные какие-то отношения не трансформируются, на это накладывается отпечаток, наверное, и те мировые процессы, которые происходят, то есть это и более позднее вступление в брак и какие-то...
Да, конечно.
Но смотрите, Беларусь как бы все время отстаивает институт и поддерживает институт традиционной семьи. Сейчас мы видим, что тенденции в этом направлении разнообразны. Вот насколько можно говорить о том, что институт семьи, традиционной семьи сейчас находится, ну, под угрозой, что ли?
Вы знаете, я бы начала с того, что очень сложно и, мне кажется, нет такого определения, как, ну, по крайней мере, для меня понятного, что такое традиционная семья.
Ну, папа, мама, я.
Ну, папа, мама, я, но часто говорится там о большем количестве детей, плюс как бы это не только состав. Сейчас, мне кажется, мы не можем в новом пространстве и в новом времени говорить о какой-то одной модели семьи. Даже вот исследование показывает, что ну, трансформируется понятие, да, то есть у нас есть матери-одиночки, у нас есть одна женщина, воспитывающая ребенка, это одна модель семьи, есть семьи с двумя родителями, есть все больше тенденции, когда, допустим, пожилые родители живут с детьми. Поэтому мне кажется, что не стоит говорить об угрозе какой-то модели семьи, потому что каждая семья принимает решение для себя, какая модель, традиционная или нетрадиционная, приемлема и делает человека и детей счастливыми. Для нас, конечно же, самое главное, мне кажется, и для государства, это удостовериться, чтобы дети, которые воспитывались в семье, они воспитывались в любви, а не, например, в насилии, обеспечивать возможность женщинам, мужчинам и с инвалидностью в том числе растить, воспитывать детей, пожилым людям стареть комфортно в семьях. Поэтому вот я бы сфокусировалась больше, самое важное, наверное, качество жизни семьи, а как мы ее назовем, это не важно.
Сейчас идет реализация масштабного проекта ООН «17 целей устойчивого развития». Здесь Беларусь также проделывает большую работу, что находит соответствующую оценку зарубежных экспертов, и налажена координация между ведомствами. В парламенте прошли слушания на эту тему. Вот одна из целей, наверное, которая напрямую затрагивает работу УНФПА в Беларуси, это достижение гендерного равенства. Вот как вы можете отметить, какой здесь, может быть, намечается прогресс в Беларуси?
Ну, во-первых, стоит отметить, что Беларусь стремительно взялась за реализацию и мониторинг целей устойчивого развития. И здесь хочется сделать большой комплимент, что на очень высоком уровне назначен национальный координатор по целям устойчивого развития и создана очень такая обширная система и государственных ведомств, и общественных, и частных структур, которые вовлечены в этот процесс. Конечно же, для нас цель 5 – обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек – это одна из важнейших целей нашего мандата. Но хочется заметить, что это не единственная цель, потому что когда мы говорим о других целях, будь то здравоохранение или качественное образование, то, конечно же, здесь и для женщин, и для девушек, и для мужчин, и вопросы гендерного равенства, и вопросы равного получения доступа к качественному образованию и медицине, они также важны, поэтому это надо рассматривать, это очень комплексно. Беларусь делает очень много. Мы очень рады участвовать экспертно и помогать реализации межведомственного плана по продвижению гендерного равенства, которое существует в Беларуси до 2020 года. Страна и Белстат непосредственно со своими партнерами на национальном уровне рассмотрели индикаторы, которые были приняты, глобальные индикаторы, потому что очень важно не только знать, к чему мы стремимся, чего мы стремимся достигнуть в 2030 году, но как мы будем мониторить успех и как мы будем, как страна, страны будут знать, что все усилия политические ведут к достижению этих целей. Поэтому это очень важный прорыв, и это очень важно, что эти индикаторы в доступе публичном, эти индикаторы мы знаем, так как мы общаемся очень тесно с нашими партнерами в государственных структурах, ведется очень серьезная работа по дополнительным исследованиям, обследованиям, анализам для того, чтобы мониторинг осуществлялся качественно. Конечно, мы индикаторы, которые страна определила для себя в этом направлении, они связаны с планами и с международными обязательствами по снижению, например, количества женщин и девочек в возрасте 15 и старше, которые являются жертвами сексуального насилия, а также которые являются жертвами домашнего насилия. И поэтому, конечно же, здесь все усилия профилактические и усилия по противодействию домашнего насилия, которые существуют и, я надеюсь, будут развиваться, они здесь очень важны. Есть, например, очень важный индикатор, который Беларусь приняла для себя, потому что каждая страна анализирует глобальные индикаторы и принимает решения, адекватны они, приемлемы ли они для страны. И мы, например, очень рады, что сбалансированность, такой индикатор, как сбалансированность времени, который тратят и мужчины, и женщины на неоплачиваемую домашнюю работу и уход за детьми, тоже в фокусе государства. Мы со своей стороны продолжать, конечно же, поддерживать эти усилия экспертно. Что касается целей устойчивого развития 5, это, конечно же, в первую очередь профилактика и противодействие домашнего насилия, то, что является, на наш взгляд, наиболее актуальной проблемой, где сделано уже очень много шагов и есть прогресс, который нужно продолжать и укреплять. Мы в программе 2018 года начали направление по укреплению роли отцов в семьях. Нам кажется, что нельзя говорить о гендерном равенстве, ставя фокус только женщину. Мужчины обладают огромным потенциалом для того, чтобы сделать женщину равной. Плюс они обладают огромным потенциалом отцовским, который, я бы сказала, в Беларуси с 1% ухода в декретный отпуск не раскрыт и не реализован. А исследования показывают о том, что мужчины здоровее, если они активнее участвуют в воспитании ребенка, дети развиваются лучше. И мне кажется, что это, к этому стоит предпринимать шаги, потому что это хорошо и для мужчины, и для ребенка, и для семьи в целом.
Продолжая тему домашнего насилия, которую вы затронули, вот еще несколько лет назад, говоря об этой проблеме, нам из основных препятствий было то, что женщины, которые по статистике являются основными жертвами, они боялись выносить ссор из избы, обращаться в комитетные органы за помощью, либо в общественные организации. Mm-hmm. Как-то ситуация сейчас поменялась благодаря тем информационным кампаниям, благодаря поддержке жертв домашнего насилия?
К сожалению, актуальность проблематики, она сильно не изменилось. Мы не можем сказать, что сделаны все уже необходимые шаги, и домашнее насилие уходит в прошлое. Но позитивно то, что домашнее насилие действительно вышло за последние годы из частной зоны в публичную зону. В последнее время было очень много дискуссий о том, какие меры должны быть использованы в стране касательно противодействия домашнего насилия. По-разному мы увидели, и в том числе как результат различных информационных кампаний, которые были проведены и при поддержке UNFPA, и общественными организациями отдельно, видно, что есть непонимание. Иногда непонимание у населения, которому, может быть, повезло чуть больше, которые не стали жертвами домашнего насилия, непонимание женщины и ребенка, а может быть, и появляется все больше случаев, например, насилия в отношении мужчин, пожилых людей с инвалидностью. Так вот, то, что мы видим, и то, что, наверное, наверное, очевидно, что не всегда их понимают. Часто подходят к этой проблеме с точки зрения белого-черного. Многим непонятно, как женщина могла прожить в ситуации домашнего насилия 8 лет. Что такое для нормального, вроде бы здорового человека, который может всегда сказать «нет», изменить свою жизнь, кажется, очень просто сделать этот шаг. На самом деле, работая с жертвами домашнего насилия, работая с шелтерами, убежищами для женщин, работая с коллегами из горячей линии и читая, и видя, и слыша те реальные истории всех видов насилия, которые совершаются над ними, действительно хочется делать больше информационных кампаний, чтобы люди понимали, и чтобы, когда мы говорили об экономическом насилии, это не воспринималось, ну, скажем так, несерьезно с точки зрения, сколько было сапог куплено или не куплено женщине. Потому что мы слышим о вопиющих историях, которые для многих из нас, к счастью, непонятны, быть может, и мы не могли бы себе представить, что такое бывает, когда бюджет контролируется до такой степени, что на холодильнике висит замок, когда женщина контролируется, сколько йогуртов и памперсов она может купить своему ребенку, когда весь ее месячный доход декретных денег забирается, и она остается без средств к существованию. Вот что экономическое насилие, а не столько, сколько норковых шуб она не докупила. Поэтому очень хотелось бы, чтобы люди копали немного глубже и видели эту проблематику глубже. Сейчас действительно много информационных кампаний, можно почитать, интернет пестрит в последнее время историями откровенными. Все больше женщин готовы и соглашаются давать интервью и рассказывать. И мне кажется, что это очень важно, потому что это дает стимул для людей, которые оказались в такой сложной ситуации, увидеть, что они не одни, понять, какие сервисы существуют, и что сервисы все-таки есть. Понятное дело, Беларусь здесь не уникальна в том, что еще многое можно было бы сделать. Домашнее насилие является проблемой и самых развитых стран. Вопрос только сервисов, наверное. Вопрос, насколько государства, общественные организации готовы поддержать женщину, ребенка или мужчину, который столкнулся с проблемой домашнего насилия. И здесь, конечно, очень много есть шагов для улучшения. Я очень надеюсь, что международные обязательства страны по совершенствованию законодательства продолжатся, потому что на сегодняшний день мы видим в рамках нашей работы, в рамках анализа, который мы проводим с государственными структурами, общественными организациями, мы видим четкие вот такие лакуны, где чуть больше нужно сделать. Например, на сегодняшний день практически не существует структурной работы с мужчинами-агрессорами. То есть мужчина-агрессор находится в одной семье, быть может, эта семья распадается, и вот в принципе с этим же насильственным поведением он переходит в другую семью, и проблема таким образом зацикливается и не решается. Есть очень хорошие коррекционные психологические программы для мужчин-агрессоров, ну и, конечно же, очень хотелось бы, чтобы по примеру стран-соседей, других зарубежных стран, эти программы были не только пилотными, как сейчас это в Беларуси, только в трех институциях используются эти программы, плюс у структур, которые их используют, нет никакого механизма для того, чтобы мужчина пришел и прошел эту программу. В принципе, рекомендуется, чтобы они были обязательными для людей, которые применяют насилие. То есть вот это, например, один блок, такой очень серьезный. В рамках нашей информационной кампании по Беларуси UNFPA с партнерами проехали 6 городов. И в каждом городе мы встречались с местными властями, с общественными организациями, с представителями религиозного сообщества и обсуждали, какова роль и вклад каждого из нас может быть в этой работе. И, например, нам было очень отрадно слышать большой интерес со стороны православной церкви по работе с мужчинами-агрессорами. потому что они как раз-таки видят очень реальный свой потенциал и возможность для того, чтобы работать по данному направлению. Мы видим, что очень многое могло бы быть сделано также в области заявительного принципа, потому что в данный момент женщины, испытывающие домашнее насилие, для того, чтобы можно было использовать существующий уже в Беларуси механизм отселения временного ее супруга, к примеру, не работает, потому что чаще всего жертвы забирают заявление. А в ситуации открытого конфликта, когда под угрозой жизнь женщины и ребенка, самое важное, самый первый шаг, который должен быть сделан, это разведение сторон. После чего они могут примириться, они могут принять какое-то другое решение, но самое важное – это не ждать неделю или месяц, пока прокуратура примет решение или женщина найдет силы и не заберет это заявление. То есть есть вот такие вопросы. Мы знаем, нас также очень беспокоит ситуация с тем, что очень много кризисных комнат, которые открыты в Беларуси, и стоит действительно поприветствовать эту инициативу государства, потому что открытие кризисных комнат равно финансовый вклад государства. Это очень реальный шаг, это инвестированные огромные силы Министерством труда и социальной защиты, другими органами для того, чтобы были эти комнаты открыты. Проблема с эффективным использованием этих комнат, которые мы видим, например, это то, что зачастую женщины в силу декрета номер 18 боятся обращаться в кризисные комнаты, потому что в силу работ структур Министерства образования, которые, конечно же, из благих побуждений делают это, контролируют благополучие детей в своих семьях, есть велика угроза, например, рассмотрения вопроса таким образом, что детей могут изъять на какое-то время из семьи. Поэтому, конечно же, женщины часто боятся, хотели бы обратиться в кризисную комнату, но боятся, потому что не обладают достаточной информацией или же не обладают, боятся, что ребенок будет изъят из семьи. Поэтому есть очень много четких, несмотря на то, что много сделано, есть такие очень выкристаллизованные проблемы, которые, мне кажется, вот всем сообществам и государственным, и общественным, религиозным нужно решать.
В следующем году в Беларуси пройдет перепись населения, и на сей раз опрос на риск будет расширен, появятся вопросы, которые будут касаться и планирования семьи, и миграционных процессов, и, допустим, ведения сельского хозяйства. Скажите, какое содействие планирует ВНФПА оказать Минстату в проведении переписи населения?
Да, традиционно UNFPA в мире поддерживает усилия государства по переписи населения. В Беларуси мы работаем с Белорусским статистическим комитетом уже на протяжении вот последних лет, когда было принято решение о присоединении к следующему раунду переписи населения. И на данный момент UNFPA уже поддержал ряд специалистов Белстата, методологических, по обучению методологическим подходам к новой переписи населения. При нашей поддержке специалисты Белстата приняли участие в пробной переписи, которая проводилась в России. И также Белстат провел свою пробную перепись, и здесь мы сотрудничали очень тесно для того, чтобы обеспечить информационный блок поддержки этой пробной переписи. Кроме этого, UNFPA с Белстатом и с другими национальными партнерами разработал очень комплексный проект по поддержке не только переписи населения самой непосредственно, но и распространению результатов, потому что надо смотреть на этот процесс комплексно, и понятное дело, что зачастую страна может провести перепись, Но нельзя забывать о том, что распространение этих данных, анализ этих данных – это очень важная структура, информирование общественности.
Ну, это социально-экономический эффект, демографический.
Конечно.
То есть, очень много.
Поэтому мы разработали проект. Мы надеемся, что в начале 2019 года финансирование, которое мы ожидаем, придет в страну, и мы еще более интенсивно будем поддерживать Белстат в подготовке и в проведении и распространении данных о переписи населения.
Очевидно, что реализация тех больших проектов, которые ЮНФПА реализует в нашей стране, наверное, была бы не всегда возможна без партнерства с государственными органами и с третьими странами, как, например, то большое демографическое исследование, которое было проведено при содействии Российской Федерации. А скажите, какие еще партнерские проекты планируется реализовать в Беларуси?
Есть проекты, которые уже начаты и будут реализовываться в рамках страновой программы UNFPA в Беларуси, которая действует до 2020 года. Это, например, проект по противодействию и профилактике домашнего насилия, о котором мы уже говорили. Кроме этого, мы все больше и более тесно сотрудничаем с Министерством здравоохранения в сфере обеспечение доступа к качественным услугам сексуального и репродуктивного здоровья, и в том числе с фокусом на людей с инвалидностью. Поэтому в 2018 году было проведено ряд мероприятий с очень известными урологами и андрологами, гинекологами стран, где, наверное, эти услуги предоставляются. Ну, может быть, более качественно, более осознанно, это Швеция, это Каролинский госпиталь, это один из лидирующих в Европейском Союзе даже медицинских структур, которая работает вот в сфере сексуального и репродуктивного здоровья. Мы провели совместно с Минздравом ряд семинаров для специалистов, не только минских больниц высокого уровня, но и региональных специалистов, для того, чтобы женщины с инвалидностью или без инвалидности имели более качественный доступ к сексуальному репродуктивному здоровью. Если в мире UNFPA традиционно заботит проблема материнской смертности, то, к счастью, в Беларуси для нас она менее актуальна, потому что Беларусь по своим показателям, в принципе, показателями может гордиться. Материнская смертность на минимальном уровне в Республике Беларусь. То, где еще есть сфера, наверное, роста, это материнское здоровье. Потому что и материнское, я бы сказала, и отцовское здоровье. И здесь, конечно же, в нашем фокусе в следующем году будет очень много здоровья, репродуктивное и сексуальное здоровье и мужчин и женщин. Люди живут дольше, ведут активную сексуальную жизнь дольше, вступают, скажем так, вот как исследование показало, в браки позже, детей заводят позже. Как последствия, конечно же, это дополнительная заболеваемость беременных женщин. И вот здесь, так как возраст матерей будет расти, и возраст пап будет расти, поэтому, конечно же, мы делаем фокус с нашими партнерами на здоровье. И еще одна очень важная инициатива, которая началась в 2018 году и продолжится в следующем, это решение Беларуси создать стратегию старения. И мы очень рады этой инициативе, это действительно очень серьезный шаг. Беларусь, как и большинство наших стран-соседей и стран, особенно Западной Европы, страна со стареющим населением. По прогнозам, к 50-му году около 30%, а может и больше, населения будет 55+. Поэтому, конечно же, стратегия и размышления о том, как с точки зрения и социального обеспечения, и здорового старения, и социализации, и межпоколенческой солидарности, как вот по всем этим направлениям работать с стареющими и пожилыми, это очень важно. Министерство труда и социальной защиты имеет роль лидера в этом процессе. Буквально несколько недель назад Европейская экономическая комиссия ООН в сотрудничестве с нашим фондом провела миссию в Республике Беларусь. В течение недели встретилась со всеми лидирующими министерствами или министерствами, которые имеют отношение непосредственно к этим вопросам, а имеют к этой проблематике, наверное, отношение все министерства и министерство архитектуры, потому что это, конечно же, говоря о стратегии, как поставить пожилого человека и интересы пожилого человека в центр, здесь мы говорим не только о его здоровье и о его интеграции на пенсии, но в том числе и о его безопасности, потому что, конечно же, с возрастом чувство безопасности, да, и потребность, она увеличивается. Поэтому, конечно же, например, Министерство архитектуры здесь очень, очень важно, как будут строиться наши дома, насколько они будут доступны с точки зрения даже вот простой физической доступности, насколько они будут освещены дворы. Все это тема будущего разговора. Мы очень рады, что стратегия будет, она планируется Министерством труда и социальной защиты совместно с другими министерствами. И, конечно же, мы будем, UNFPA предоставит всю экспертную поддержку, которая будет необходима в этом процессе.
Спасибо, Елена, за интервью. С наступающим Новым годом и всего самого хорошего.
Большое спасибо. Желаю вам тоже всего хорошего в Новом году.